помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Я всех приветствую. Добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Урок «Россиеведение». Сегодня в нашей студии пойдет речь о письменности. Я думаю, ни для кого не секрет, что на этой неделе президент Казахстана предложил переходить на латинский алфавит. И именно этим они в скором времени и займутся. Ну, там есть целый план, который разработан. Тем не менее, сегодня мы будем говорить не о латинском языке, а о кириллице, в принципе, о ее создании и о ее развитии, о письменности на базе кириллицы. У нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков Эмма Володарская. Эмма Федоровна, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Очень приятно вас видеть. Чуть-чуть я попрошу вас, может быть, подвинуться поближе к микрофону, либо вот так вот микрофон к вам подвину.
Спасибо.
Говорите, пожалуйста, прям чуть поближе, тогда вас будет лучше слышно.
Спасибо.
Попрошу, наверное, просто в двух словах, наверное, прокомментировать подобную инициативу. Чем она вызвана? Потому что лично для меня, знаете как, любое действие должно решать задачу, иначе оно становится бессмысленным. Задачу или проблему, ну тогда это становится просто действие становится острее. Какая задача или какая проблема для Казахстана есть, которая решается этим переходом?
Ну, эта задача не новая. Вообще область смены письменности для 16 тюркских народов, тюркских языков в Советском Союзе, это было очень серьезное испытание. Ведь тюркские эти языки, они использовали арабскую письменность. И вся культура была записана, литература, художественная литература, научная литература, все это было записано на арабской письменности. И вот в связи с идеями мировой революции вот эти 16 языков перевелись с арабицы на латиницу. Почему? Потому что идеи мировой революции в будущем требовали вот общей, единой,
такой,
да, единой письменности. Но сами понимаете, что революция – дело очень серьезное, сложное, и все пошло не так легко, как
и
было
вначале.
И не так быстро. И идея мировой революции, она отходит на задний план. И что делать? Надо унифицировать письменность внутри самой страны. И через 10 лет после перевода этих языков на латиницу, латиницу резко меняют и переводят эти языки на кириллицу. Это огромное испытание для любого языка. Вот такая смена письменности – это действительно очень-очень трудный момент в жизни языка и самого народа. Но при этом надо сказать, что в свое время над подготовкой латиницы для тюркских этих народов, этих языков, да, были привлечены лучшие академические силы. А у нас востоковедение, особенно петербургское востоковедение, оно было очень сильным. И работа сделана, что называется, леге артис, то есть по всем законам искусства. Вот, и люди только-только стали привыкать к латинице, и опять смена письменности, теперь уже кириллица. Безусловно, это отбрасывает культуру народа,
Отбрасывает прям так сильно? Я могу предположить, ну, тормозит, притормаживает, потому что опять переходные периоды.
Объясню, почему я говорю отбрасывать, да? Вот представим себе, что большинство научных работ были на арабской письменности, да? Это большая культура, очень большой слой. Литература, поэзия. И вот люди переходят, народ переходит на латиницу, и новые поколения, уже только старое поколение умеет читать историю своего народа, знакомиться с культурой своего народа на арабской письменности, а те, кто уже перешел на латиницу, дай бог им освоить эту латиницу, а от арабской письменности, от арабской вот этой культуры, они уже отрезаны. То есть это специально надо обучать, специально надо брать индивидуальных преподавателей и так далее, а так жизнь не построена.
И после этого они не могут пользоваться этими знаниями, пока они не будут все переведены на...
Конечно, безусловно, столько денег, такого финансирования в то время и не могли ожидать, чтобы вот... Да и это и невозможно, тысячелетия в арабской письменности, арабская культура, и вдруг вот все прерывается. То есть старшее поколение и новые поколения, они разрываются именно вот в отношении, одни могут, имеют пока еще доступ к прежней культуре, а другие уже не имеют. Да? Ну вот за 10 лет тоже что-то наработано, и уже привыкли, и уже стали как-то легче относиться к смене письменности, и вот перевод на кириллицу. Теперь что касается Казахстана. Казахстан, казахский язык, был одним из таких языков, которые были переведены. И когда говорят, что латиница победила, нет, латиницы никто не выбирал. Это была установка сверху. Казахстан последние годы, безусловно, развитие Казахстана идет очень серьезное. Казахстан общается не только со славянскими странами, народами. Да? Я время от времени преподаю в Англии, и я вижу, как в английских университетах, в английских школах приезжают казахские ребята целыми группами. Это целая государственная программа. И они уже, вот новые поколения, они уже ближе к латинской письменности, чем к кириллической. Почему? Потому как они не так много казахов, которые приезжают сегодня обучаться в Москву, вообще в Россию, значительно больше студентов, обучающихся в университетах, видишь на Западе, и в первую очередь вот в Англии. И этот вопрос обучения нового поколения у них поставлен очень хорошо, решается хорошо, работа ведется очень интенсивно. Поэтому меня это не удивляет. Это задача, которую ставили при распаде Советского Союза, потом к этому вопросу возвращались позже. Ну, и поэтому меня эта постановка вопроса не удивила.
Сейчас, по большому счету, это просто естественный ход событий.
Не
только вызванный какими-то политическими решениями, давлениями или грузами, да, но и, тем не менее, я говорю, вот этой вот самой
Александр,
простой...
Александр, любая смена письменности, она, конечно, политическая. Давайте возьмем готы. Когда получали свою готскую письменность, знаменитую готскую письменность, они имели свою древнюю письменность руническую, но она была языческая, а в новую веру нельзя приходить
переносить
языческую культуру. Это было политическое решение. Давайте возьмем IV век, армянская письменность, великий Месроп Маштоц, который со своими учениками создал армянскую письменность, которой очень гордятся в Армении. Ведь у них были древние даниловые письмена, но они тоже были языческими. И армяне поступили более дипломатично. Они сделали вид, что в течение 2 лет они пытаются приспособить древнюю свою письменность к современному армянскому языку, но как будто бы это не получилось. И тогда создается целая команда под руководством Месропа Маштоца, которые очень серьезно подошли к этому вопросу, изучили не только греческий язык, но и языки близлежащих территорий, включая еврейский язык. И они вот создали на базе греческой письменности с элементами других письменностей, создали свою письменность. Это тоже был политический вопрос. Поэтому...
В Грузии нас спрашивают, пошли по тому же пути?
Да. Ну, с грузинской письменностью, конечно, это все политический момент.
Развороты и повороты.
Вы понимаете, любая письменность, которая пришла с религии, да, она уже политически внедряется, включая славянскую письменность. Это тоже был политический вопрос. Это тоже был политический вопрос. Поэтому меня не пугает вопрос, политический этот момент в решении президента Назарбаева или не политический. Как хорошие дипломаты, они хотят показать, что это просто лингвистический момент. Нет, это, безусловно, политический момент, который включает в себя реальную ситуацию в Казахстане, да, большинство людей уже перешло на латиницу по факту, да, то есть они просто уже констатируют свершившееся. А потом, опять-таки, они говорят о лингвистике, на самом деле любое сплошное, сплошная замена одной письменности другой – это вопрос политический. Если это лингвистический вопрос, там делаются отдельные, проводится отдельное такое точечное реформирование. Да? Поэтому не должно нас пугать, что даже если это назвать политическим моментом, это политический момент, который не затрагивает интересы соседей, включая Россию, они просто решают свои вопросы. Теперь вы можете сказать, Эмма Фёдоровна, вы, когда в Татарстане меняли, хотели заменить письменность кириллицу на латиницу, я была в числе тех, кто считал, что, наверное, это будет очень трудно и, наверное, неправильно, поскольку это в пределах одной страны. Татарстан – часть России. И, естественно, это тоже был не лингвистический момент. И Татарстан, собственно говоря, тоже имел право на это. Но представьте себе, татарский язык, который с арабицы переводят на латиницу, потом с латиницы на кириллицу, и теперь уже в новые времена опять с кириллицы на латиницу, это действительно очень сложно для народа и его культуры. А в Казахстане они просто-напросто, я так себе представляю, ставят черту под уже свершившимся фактом. Они просто описывают свою ситуацию.
Вопрос интересный. А можно ли сказать, что латиница была вдохновлена в какой-то степени примером Турции и Ататюрка? И можно ли считать в таком случае кириллизацию тюркских языков на территории СССР именно профилактикой идей панктюркизма?
Ну,
опять же, это просто
это
вот такой...
очень это... глубокий, такой глубокий вопрос, и он требует более глубокого исследования.
Просто по большому счету получается как раз вот следование вопросов лингвистики вопросам политики.
Да, да. А есть такая специальная наука, она называется социолингвистика, да? Она включает политику. Не может быть языка, существующего вне политики, поскольку...
Вне социума, а социум, он, соответственно, не может вне политики.
Вне политики. Да. Так или иначе, существование языка среди других языков, а языков в мире порядка 6500 языков, да, а алфавита около 50, понимаете? Естественно, выбор той или иной письменности, она преследует не только лингвистические моменты, но и политические. Вот давайте возьмем кириллицу. Как кириллица возникла? Ведь кириллица возникла не на Руси, а в Моравии. Моравия – это часть современной Чехии, да? Моравский князь Ростислав, находящийся под таким давлением немцев, которые проповедовали католическую, очень строгую веру, он решил обратиться к императору в Константинополь. Да, с тем, что, Византию, с тем, чтобы, во-первых, Византия подальше, чем немцы вокруг, которые окружили Моравию. Во-вторых, и вера, она, как ему показалось, она более спокойная, византийская вера. И тогда появляются Кирилл и Мефодий, которые в течение 3 лет работают в Моравии, разрабатывают письменность. По сей день ученые спорят, какую из письменности, но поскольку в источниках древних рассказывается про 38 символов, 38 букв.
Кириллицу или латиницу?
Да, кириллицу или глаголицу.
Или глаголицу, да.
То, скорее всего, Кирилл и Мефодий разработали именно глаголицу, а кириллицу уже их ученики. Так вот, Моравия, она очень старалась сохранить эту веру и сохранить эту письменность. Однако Папа Римский, который дал разрешение переводить с греческого языка на славянский язык, на моравский язык Библию, он скончался, и вот этот запрет на перевод Библии на другие языки, кроме, значит, Библия была на иврите, греческом и латинице. Все остальные языки, перевод на остальные национальные языки, он не приветствовался. За это настолько серьезно наказывали, что вот история знает очень много случаев, когда таких ученых переводчиков казнили. Вот. Далее политическая ситуация в Моравии складывается таким образом, что славянская письменность вынуждена перемещаться в Болгарию. Это южные уже славяне. И царь Борис и Симеон, вот при этих царях, письменность кириллическая, она развивается очень серьезно, очень интенсивно. И вот этот период, болгарский период славянской письменности, считается золотым периодом в истории славянской письменности. Но когда политическая, опять-таки, политическая ситуация меняется и в Болгарии, часть специалистов в этой области, большая часть переезжают в Киевскую Русь, кто-то в Сирию. Вот, и вот уже в Киевской Руси здесь политическая ситуация, она благоприятствует кириллице. И уже вот я бы назвала вторым золотым веком кириллицы можно считать советский период, когда в кириллицу включаются в области влияние кириллицы включается, как я сказала, 16 тюркских языков. Да?
Но опять же, это все связано с государством.
Это связано с государством. Это в Монголию приходит кириллица. И обратите внимание, это тоже политический процесс. И ничего плохого вот в данном случае я не вижу.
Здесь единственный минус, простите, что я вас перебиваю, в том, что это политическое решение, да, совершенно точно мы понимаем, что это просто логично. Но ведь минус как раз в том, о чем вы говорили в самом начале, затормаживается развитие при каждом переходе.
Вот,
а ведь поскольку социальные переходы, да, которые тоже могут влиять на письменность, на язык, они могут происходить гораздо реже, чем государственные, получается, любой государственный поворот серьезно затормаживает развитие. Если я правильно вас понял.
Нет, неправильно. Я говорю только о письменности.
Только о письменности.
Я говорю, вот в данном случае говорю только о письменности. Угу. И действительно, вот посмотрите, ведь недаром из Моравии центр славянской письменности перемещается в Болгарию, потому как политическая обстановка в Моравии уже затормаживала, а могла и уничтожить полностью письменность славянскую. И они находят благоприятные для себя условия в Болгарии.
Угу.
Но когда и в Болгарии меняется политика, да, вот самой лучшей почвой оказалась Киевская Русь и в дальнейшем Россия, Советский Союз. Да. Но опасность в том, что этот эксперимент, который был в советское время, и нельзя об этом забывать, он действительно отбросил на какое-то время развитие этих языков, этих народов, понимаете? И поэтому, например, казахов в свое время не спрашивали, хотят ли они перейти на латиницу, а потом на кириллицу. И, наверное, пришел момент, когда они сами могут решить, переходить им на латиницу или не переходить.
Можно ли в данном случае говорить о том, что это даже такой выбор по итогу? А что удобнее? Латиница, которая была, кириллица, которая стала. Что мы оставим? Кириллицу или вернемся к латинице?
Я согласна с казахами, которые говорят, что это... они говорят, это не политический вопрос. Я частично с ними согласна, поскольку в жизнь казахского народа и казахской культуры латиница вошла очень серьезно. И она сегодня
серьезнее,
занимает...
чем кириллица? Они же между собой разговаривают на русском достаточно
часто.
Да,
они разговаривают на русском языке. И действительно, вот этот период, когда они не решались резко переходить, и делают это постепенно, я так понимаю, они это делали с учетом именно русскоязычного населения.
Ну, такой инертности, это же логично, человек, он как привык разговаривать или как он привык писать, как его легче понимают, так он и делает.
Александр, вот посмотрите, если мы включаем телевизор, мы все время слышим о том, что нужно вспомнить историю России и вытаскиваем какие-то исторические моменты из России, да?
Да.
У нас есть возможность это делать, мы читаем это на кириллице.
Связь сохранена.
У нас сохранилась связь. Не по своему желанию, но образовалось новое государство Казахстан. Как вы считаете, имеют они право, такое же право, как мы, заглядывать в свое прошлое?
Конечно.
Искать истоки своей культуры, своей литературы? И они это пытаются сделать, да?
Эмма Федоровна, я прошу прощения, нам нужно прерваться, у нас сейчас будет выпуск новостей, но после этого мы продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
15:35 на наших часах. Мы продолжаем программу «Урок Россиеведения». Сегодня мы говорим о письменности, говорим о кириллице. У нас в гостях главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков Эмма Володарская. Эмма Федоровна, еще раз вас приветствую. Приветствуем всех тех, кто к нам только что подсоединился. Напоминаю, как вы можете задавать нам вопросы. Вы можете писать нам в Телеграме. Пользователю «Говорит МСК Бот» латинскими буквами, в одно слово. «Говорит МСК Бот» очень просто. Вы можете писать нам сообщение на номер +7 925 48 948, а также в конце программы будет небольшой такой сет из звонков телефонных по номеру 7373948. Вопросы по письменности, по нашей письменности, и, в принципе, знаете, такому большому эксперту, как Эмма Федоровна, можно по всем вопросам задавать вопросы. Которые касаются письменности, кириллицы, латиницы, всего остального. Мы как раз за эфиром разговаривали о том, что откуда пошла кириллица. Я хотел, чтобы вы тоже в этой части рассказали немного подробнее о том, откуда наша письменность пришла, и как мы ее сохраняем, и откуда она взялась.
Ну, как я уже в первой части нашей беседы рассказала, появляется славянская, первая славянская письменность у западных славян в Моравии. Это приблизительно, это 863 год. А дальше она попадает в Болгарию и только в 988 году попадает на Русь. И вот и здесь начинается действительно настоящая история, славная история развития кириллической письменности.
Серьезный путь развития пройден?
Серьезный путь развития. Ну, скажем так, когда письменность, славянская письменность попадает в Болгарию, там появляется целый центр славянской письменности, и уже переводятся не только религиозные тексты, а начинают переводить еще и светскую литературу. Это очень серьезный шаг был в жизни славянской письменности. И вот в таком виде это попадает в Киевскую Русь. И дальнейшее развитие, безусловно, связано, продолжаются переводы религиозных текстов и записывается на славянской письменности, на кириллице. Далее идет развитие, понимаете, любая письменность в самом начале, она хорошо отражает звуковой строй языка, но устная речь, она быстрее меняется, чем письменная. И через какое-то время, несмотря на то, что письменность и язык были бы, письменность была хорошо подогнана к определенному языку, через какое-то время вот появляется...
Зазор у них такой
появляется. Да, отходит устная речь от... То есть перестает полностью письменность перестает полностью соответствовать устной речи. И тогда делаются какие-то реформы. Но, как правило, в древности люди считали, что письменность приходит от Бога, да, и письменность начинает обожествляться, люди вкладывают туда душу, в эту письменность, и уже менять что-то очень больно. Как правило, реформы идут сверху. Ну, первая такая реформа серьезная в правописании была сделана Петром Первым. Да? Он даже и не спрашивал, вот лишние буквы, значит, лишние. Следующие...
Но они лишние были действительно, то есть язык, уже, язык
да,
уже не использовал.
Это, да, они... уже не использовались эти буквы, они не соответствовали развитию устной речи, устного языка.
А сколько их было? В каком виде пришел, соответственно, подобный язык и письменность в Древней Руси? Получается, потом первая большая перемена была связана с Петром.
Да.
Да. Как выглядел язык вот все это время?
Ну как язык? Язык.
Письменность.
Ну, пользовались классической кириллицей, и когда оказалось, что для каких-то ежедневной работы какие-то буквы уже становятся ненужными, Петр I вот отказался просто своим распоряжением реформировал письменность. Следующее происходит во время революции.
Можно я вас прерву здесь, поскольку не хочется уходить от времен Петра? В то время мы с вами прекрасно понимаем, что уровень грамотности, он был ничтожно низок. То есть людям, большому их количеству, письменность как такова, она и не нужна была, они ее и не изучали.
Но Петру-то первому человеку, который решил прорубить окно в Европу, а для этого нужно хозяйство привести в порядок, ему это очень нужно было. А насчет безграмотности я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Вот я вам хочу сказать, что мы, конечно, боготворим кириллицу, письменность, которая пришла политическим образом вместе с религией. Но вот в России как-то очень тяжело, совсем не соглашаются с тем, что у славян, живших на территории Руси, была своя дохристианская письменность. И это знак очень положительность с точки зрения культуры. Они все были языческими, да? Ну, например, готы прекрасно, четко пользовались языческими рунами, они отказались в пользу христианской письменности, да? То же самое сделали армяне, то же самое были тюркские руны, да? До арабицы тюркские народы тоже пользовались рунами, но тюркскими. А вот мы стесняемся сказать, что у нас была дохристианская письменность. Почему? Я вам говорю, что, скорее всего, так оно и было. Существовала языческая письменность, да? И это неправильно отрицать вот это положение. Почему? Потому что это признак культуры народа. Что же, сидели и ждали, когда Кирилл и Мефодий придет, да, в Моравию, а потом их ученики переместятся в Болгарию, а потом... Конечно, нет. Вот в этом отношении, я вам хочу сказать, очень интересные берестяные грамоты. Да? Вот когда вы смотрите берестяные грамоты, а их больше тысячи сегодня, это новгородские, да, прежде всего, в этих городищах обнаруживаются берестяные грамоты, на которых вся жизнь общества показана. Это тебе и про мошенников, это тебе и про любовь, и это тебе про колдовство, это тебе и даже перепродажу рабыни. Да, смотри, чтобы княгиня не узнала, что мы перепродали рабыню. Да, вот, то есть вот эта письменность дает очень большую, очень богатую информацию о том, насколько были безграмотные или грамотные люди. Получается, что народ-то был грамотный.
Ну, возможно, грамотными были единицы, которые вели эти записи.
Да, возможно, это не записи, это записки.
Да.
Это письма такие, да, и они показывают не только, вы понимаете, ведь человек жив не только религией. До религии человек рождался, развивался, начинал трудиться, чтобы заработать на пропитание свое ежедневное. И первые письменности, они были не религиозные. Например, шумерская письменность, она же возникает от необходимости сохранения информации и передачи по расстоянию, во времени и географическим параметрам, понимаете, это сохранение и передача. И человек пришел к письменности сначала в связи с ежедневным своим трудом
и необходимостью.
И необходимостями, вытекающими из результатов труда, да? А уже потом... Вот, допустим, греческая письменность, которая была заимствована у финикийцев, это семитская письменность, вот, она не была религиозной, но она дала начало религиозным письменностям армянской, там, славянской. Коптская письменность сегодня сохраняется только в церковном богослужении. Вот. Дальше, вот, возвращаясь к
истории развития,
вот наступает 17-й год. Весь 19 век филологи пытаются убедить, что нужно реформировать письменность, да? Не удается.
Вы имеете в виду 20-й?
Нет, я говорю про 19 век, в царское время еще говорили о том, что нужно реформировать письменность. Не удается, потому что мирная жизнь, а когда у человека есть свое родное государство, хлеб, вода и самые необходимые, он не хочет расставаться...
Перемены трудно воспринимаются.
Да, он не хочет расставаться с тем, что уже стало частью души.
А что тогда нужно было поменять в этом смысле?
Ну, вот ячи убирают. Ну, в 17-м году спрашивать не стали. В 17-м году, когда революция, когда перестала существовать страна, и такие серьезные изменения, и люди думают о том, как дальше они будут жить...
Про письменность никто не вспоминает.
Конечно, особенно. Не вспоминают. Вот в 2001 году у нас на конференции, которую мы устраивали, у нас широко... рассматривался вопрос о реформировании нашей письменности. И
о современном реформировании?
Да, вот, да. И профессор Лопатин выступил с очень серьезными предложениями, но вот я ему так и людям, которые считали, что нужно реформировать, я им сказала, что если бы вы проснулись в момент распада Советского Союза, нам было бы абсолютно все равно, как нам писать слово «жюри» через «ю» или через «у», потому что у нас были более насущные проблемы и больше тревоги, тревога от того, что вдруг распалась наша страна и что дальше будет, да? Вот, в этот момент, возможно, предложения, с которыми выступил Институт русского языка. Да?
Можно было бы реализовать.
Да, это можно было бы реализовать. Но они уже появились, вышли с этими предложениями, во многих случаях с весьма разумными предложениями, момент, когда уже общество успокоилось, вернулось к ежедневной жизни, сохранилась страна, хоть и усеченном виде, но страна работает, страна существует, и отнимать у нас традицию написания мы уже не были готовы. Это психология общества. И это не только у нас, в Англии. Очень сложно. Вы посмотрите, в английском языке пишем doubt, говорим doubt, а пишем Даубете, да, би.
Да.
Да. Попробуйте англичанам сказать, что...
Давайте выкинем ее из этого слова, наконец-то.
Не получится. Не получится в ежедневной современной жизни, когда все хорошо.
Я хотел вас спросить. Вы сказали о том, что выступил в то время Институт русского языка с некоторыми предложениями, которые вы назвали рациональными. Какими, мне просто интересно. Как, что подразумевала вот подобная реформа? Я услышала от вас один пример, да, поставить во французском слове «жюри» русскую «у» вместо «ю».
Вы знаете, я боюсь сейчас неправильно привести примеры, но у них были предложения.
Я просто хочу понять, прошу прощения, что перебиваю, просто поясню, просто хочу понять, в какую сторону могла бы привести эта реформа. Она бы привела к упрощению. Какие проблемы? То есть мне как
любая
человеку
реформа,
не изнутри, мне не видно проблемы.
Да. Любая реформа, она стремится к упрощению.
Угу.
Кажется, что...
Язык, кстати говоря, в принципе стремится к упрощению всегда. Потому что язык – это инструмент
нет,
коммуникации.
Нет, язык стремится не к упрощению, а к ясности. Как только отсутствует ясность и нарушается основная функция языка – коммуникация, общение, этот язык становится ненужным.
Но ясность тоже привлекательна краткостью, как мне кажется.
Конечно.
Если ясность достигается
одним
словом, лучше, чтобы было одно слово.
Поэтому я говорю о ясности. Почему? Потому что если изменения, они вносят ясность, да,
угу.
то тогда это понятно. Но вот смотрите, возьмем слово doubt, да? Почему англичане пишут эту букву B, но не произносят? Объясняю, это тоже политический момент, который инкорпорируется глубоко в лингвистику. Ну, скажем так, в 1066 году Англия, британские острова были захвачены норманами, так называемое нормандское завоевание, да? Вильгельм Завоеватель пришел, а пришел он со своим нормандским диалектом французского языка, да? То есть на долгие века воцаряется французский язык. Ну вот. Столетняя война, да, война Англии с Францией, да, Жанна д'Арк, вот помните, эта столетняя война, она настолько разъединяет англичан и французов, что те слова, которые в огромном количестве, начиная с XI века, вливались в английский язык, да, и стали частью английского языка, что какие-то слова, от которых легко было отказаться, они стали отказываться, а в некоторых, которые пришли во французский язык из латинского языка, они начинают возвращаться к латинскому написанию для того, чтобы слово не было похоже на французский. Например, значит, приходит слово «дут», французское слово в английский, да? «Даут» получается. А в латинском языке, да, «дубиум», в первоначальном латинском языке это, в этом слове была буква «б», которая исчезает во французском языке, и это слово приходит без буквы «б» в английский язык, но отношения между англичанами и французами настолько плохие, что...
Нужно подчеркнуть не французское...
Не французское, да, источник,
угу.
А показать, что мы...
Мы не у французов взяли.
Да, мы не у французов взяли из латинского языка. Благо, что римляне находились... Задолго до французов находились 400 столетий, 400 лет на Британских островах. Тогда Англии не было. Вот. То есть возвращение к латыни. Тоже политический момент. Поэтому понять, где политика, где не политика, в языке очень сложно.
Эмма Федоровна, слушай, у нас осталось совсем немного времени до конца, и не могу вам не задать простейший вопрос. Возможно, вы даже знаете, среди ваших студентов, среди, возможно, детей, племянников, наверняка видели, молодое поколение очень легко справляется с задачей коммуникации рисунками. ну, смайлики мы их называем, да? Угу. Особенно вот во всех смартфонах огромное количество. Сначала эти смайлики мы делали из знаков препинания, потом эти смайлики в смартфонах стали нарисованными, и теперь уже подростки совершенно спокойно могут... Я порой видел такие переписки, к сожалению, я не смогу их как-то вот ретранслировать.
Расшифровать.
Нет, наоборот, я понимаю, что там написано, я не смогу ретранслировать, но просто я порой ловлю себя на мысли то, что в этих переписках порой 1, 2, 3 слова, а сказали очень многое, сказали просто вот этими картинками. Угу. Мне просто интересно понять, это баловство или это действительно вектор изменения языка?
Нет, это внутренняя потребность человека, которому коммуникация важна не только лингвистическая, вот языковая, но и внелингвистическая.
Просто мне лично кажется, что подростки общаются так не потому, что им нужна вот эта эмоциональная и нелингвистическая составляющая, а потому что писать сложно. Писать дольше, еще и надо правильно писать, ну, желательно, да, вроде мама так сказала, и в школе так об этом говорят.
Ну, опять-таки, новшество, а ведь молодежь, она всегда в авангарде всяких новых вещей,
да.
Понимаете? Так-то вроде пишешь, ничего интересного в этом нет, а поскольку другие не могут, а молодежь, она пьянеет от собственных возможностей, от того, что они действительно могут больше, чем мы уже, люди, возрасте.
Но это во многом правда.
Это есть правда. Зерно прогресса.
Да.
Если бы молодежь не была бы такой, да, то и повторяла все то, что делаем мы, на том же уровне.
Да, мы бы регрессировали.
Да, мы бы регрессировали, не было бы прогресса, поэтому слава богу, что у молодежи есть вот такая очень интересная черта, это свойство, которое все общество ведет к прогрессу.
Вопрос от слушателя. Александр Фельдман спрашивает, когда Петр вводил свои реформы? Неужели он с его взглядом на в сторону Запада не хотел перевести на латиницу?
Нет, он не хотел. Петр Первый был патриотом. Он очень любил Запад, но все его стремления были направлены на то, чтобы показать, что Россия не хуже Запада.
Да.
Да. Понимаете, и я его понимаю. Я понимаю, сказать, чтобы он был мягким правителем, нельзя, он был очень жестким, и очень многие от него пострадали, много людей потеряли жизни, но он действительно выпал. Другое дело, он, с одной стороны, забивал такое традиционное русское начало, а с другой стороны, он хотел, чтобы Россия была не хуже Запада, и в том числе лингвистически и так далее. Чем легче писать, чем больше ты имеешь возможности стать грамотным и писать, да, тем лучше, ведь при нем именно переводческие с голландского языка много было переведено произведений технического порядка, связанных с морем, там, с кораблестроением и так далее. И переводилось-то на русский язык, а чтобы перевод был качественный, и письменность должна была быть облегченная. Вот он и это сделал. Это факт.
Все самое хорошее Запада для того, чтобы развить здесь у
конечно.
Нас. Понятное дело, что проще было перевести на наш язык одну, ну, в смысле, литературу существующую, нежели всю страну взять и перевести на язык какого-то другого.
Конечно. Я считаю, что он сделал очень много положительного. Но вот реформы эти, они, в общем-то, были правильные, на мой взгляд.
У нас совсем не остается времени, буквально 25 секунд. Этого захватит для того, чтобы мне вас всех благодарить. Благодарю. Действительно, очень интересный эфир. Спасибо вам большое. Я Эми Федоровне сказал в самом начале, что я в этом совсем ничего не знаю, поэтому буду сидеть как ученик, задавать глупые вопросы. И вы спасибо, что на них отвечали. Так интересно. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков Эмма Володарская. Спасибо вам большое. Спасибо с моим слушателям. Говорю за ваши вопросы. Программа «Урок России ведения» на этом закончена.